В эфире радио «Эхо Кавказа».
На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». В Тбилиси 22 часа, в Сухуми и Цхинвали 9 часов вечера. У микрофона Мурат Гутимухов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе на грузинской учебной базе Крацианиси произошел взрыв. Есть жертвы.
Состояние 4 человек тяжелое. В эти минуты им проводятся операции.
Европарламент грозит санкциями российским чиновникам, отличившимся в деле Ходорковского.
Будут ли приняты Европарламентом реальные санкции против российских чиновников, станет известно в конце января.
Не пора ли разоружить население Абхазии? Рубрика «Голоса» на волнах радио «Эхо Кавказа».
Оружие у кого хранится, она все равно когда-нибудь выстрелит.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. А сейчас новости, которые с пражской студии читает Любовь Баматова.
В главных новостях: в Грузии причиной взрыва на военной базе Крацианиси стало неосторожное обращение со снарядом во время учений. В Москве Манежная площадь вновь полностью оцеплена милицией. Слушания об экстрадиции основателя веб-сайта WikiLeaks пройдут 7-8 февраля. В Грузии причиной взрыва на военной базе Крацианиси стало неосторожное обращение со снарядом во время учений, сообщило Министерство обороны страны. В результате взрыва погибли трое военных, более 10 ранены. Как передает корреспондент Радио Свобода, все раненые доставлены в ближайшую больницу города Рустави. Крацианиский учебный центр Министерства обороны Грузии считается местом дислокации элитных частей специального назначения. На этой базе часто проходили учения с участием военнослужащих США и других стран НАТО. Это первый в истории Грузии случай столь масштабного взрыва на военной базе. Подробнее в сегодняшней программе «Эхо Кавказа». В Москве Манежная площадь полностью оцеплена милицией, перекрыты входы в торговый центр «Охотный ряд» и в Александровский сад в связи с появившимися в СМИ сообщениями о готовящейся акции радикально настроенной молодежи. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, задержано не менее 40 человек. Среди задержанных, по данным Интерфакса, лидеры националистических движений. В частности, глава движения против нелегальной иммиграции Владимир Тор, который накануне был освобожден после 10 суток административного ареста. Задержаны также лидеры «Русского образа» и «Славянской силы» Алексей Михайлов и Дмитрий Демушкин. Ранее в интернете появилось сообщение так называемого «Движения 11 декабря», созданного после гибели болельщика «Спартака» Егора Свиридова, с призывом собраться 11 января на Манежной площади. Месяц назад акция памяти Свиридова переросла в массовые беспорядки, в которых пострадали более 30 человек. Слушания об экстрадиции основателя веб-сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа из Великобритании в Швецию пройдут 7-8 февраля. Решение об этом сегодня принял суд в Лондоне. Ассанжа обвиняют в Швеции в сексуальных преступлениях. Ассанж был арестован в Лондоне 16 декабря и впоследствии выпущен на свободу под залог. По мнению 39-летнего австралийца Ассанжа и его сторонников, он подвергается преследованиям за то, что на сайте WikiLeaks были размещены секретные материалы ряда американских ведомств.
Наша работа с WikiLeaks продолжается с прежней силой. Мы увеличиваем число опубликованных материалов, как американских дипломатических депеш, так и других документов, которые вскоре будут обнародованы при помощи наших партнеров, больших и маленьких газет по всему миру, а также ряда правозащитных организаций,
сказал Джулиан Ассанж. Эхо Кавказа. Новости. В Киргизии руководитель Государственной комиссии по расследованию межэтнических столкновений на юге страны Абдыганы Эркебаев возложил политическую ответственность за них на временное правительство и руководство Ошской области.
Ответственное правительство должно было предугадать надвигающиеся события и принять меры для того, чтобы их предотвратить. Но власти оказались не способны предотвратить насилие. В особенности ответственность ложится на Службу национальной безопасности, Министерство внутренних дел, Генеральную прокуратуру. Руководители этих ведомств, с точки зрения Государственной комиссии, оказались не способны исполнять свои обязанности, поэтому они должны понести ответственность в связи со случившимся.
сказал Иркебаев. Он также возложил ответственность за разжигание конфликта на родственников экс-президента Курманбека Бакиева, которые использовали криминальные круги и наркогруппировки. В результате столкновений на юге Киргизии в июне 2010 года погибли, по официальным данным, более 400 человек. Около 2000 пострадали. На Украине продолжаются аресты членов праворадикального объединения «Трезуб». Как минимум 15 активистов националистической организации за последние дни взяты под стражу в Иваново-Франковской, Тернопольской и Днепропетровской областях, сообщает из Киева Владимир Ивахненко.
По данным МВД, накануне в одном из западных регионов Украины задержана вооруженная группа из 9 человек, большинство из которых – члены «Трезуба». У них, в частности, изъяты автомат, 3 пистолета, 2 пневматические винтовки и 9 радиостанций. Милиция утверждает, что праворадикалы планировали противоправную акцию. Провокацией сообщения правоохранительных органов назвали представители «Трезуба», заявив, что власти пытаются сфабриковать дело об их причастности к подрыву бюста Сталина в Запорожье. Установленный возле местного отделения Компартии памятник подорвали за несколько минут до Нового года. Запорожская прокуратура признала преступление терактом. Ответственность за взрыв, согласно размещенному в интернете заявлению, взяло на себя неизвестное до этого времени движение 1 января. Сразу после этого входящие в парламентское большинство коммунисты потребовали от властей запретить на Украине деятельность всех националистических организаций. Владимир Ивахненко для Радио Свобода. Киев.
Китай во вторник успешно провел испытательные полеты истребителей «Стелс». Об этом сообщил председатель КНР Ху Цзиньтао в ходе переговоров в Пекине с министром обороны США Робертом Гейтсом. По его словам, проведение испытаний было запланировано ранее и не связано с визитом Гейтса. Министр обороны США находится с визитом в КНР в попытке восстановить военное сотрудничество с Китаем. Отношения между двумя странами были осложнены в прошлом году из-за недовольства Пекина поставками американских вооружений Тайваню.
Новости подготовила Любовь Баматова. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Мурат Гукимухов. Переходим к главным темам. Трое солдат погибли и 13 получили ранения в результате взрыва на грузинской учебной базе Крацаниси. Взрыв 120-миллиметрового минометного снаряда предположительно вызван технической ошибкой во время учений. Наш тбилисский корреспондент Мзия Парисишвили побывала в Руставской центральной больнице.
Территория вокруг Руставской центральной больницы была оцеплена полицией. Пропускали только служебные машины. Вход в больницу находился под охраной. Медперсоналу категорически запрещено давать комментарии. Лишь спустя несколько часов к ожидающим журналистам вышел главный врач центральной больницы Папуна Бахтадзе. Он сказал, что в больницу привезли 12 раненых.
Состояние 4 человек тяжелое. В эти минуты им проводятся операции, но думают, что их состояние стабилизируется.
Эху Кавказа удалось узнать, что медики больше всего переживали за состояние двух военнослужащих, у которых были повреждены артерии, у одного в области шеи, у второго в области предплечья. Журналисты ждали, что в Руставе приедет министр обороны Бачу Ахалая. Эти предположения усилились после того, как проведать раненых приехал руководитель объединенного штаба генерал Дэвид Ангветаце. Он вошел в больницу без комментариев. Кроме того, что взрыв произошел в 11 утра во время учения роты 1-й артиллерийской бригады батальона минометчиков, ничего известно не было. Министерство обороны сделало официальное заявление лишь спустя 3 часа после взрыва. Руководитель Департамента общественных связей Министерства обороны Грузии Саломе Махарадзе выразила соболезнования семьям погибших и раскрыла некоторые подробности инцидента.
В последнее время подразделения Минобороны проводят интенсивные учения. Во время одного из таких учений произошел несчастный случай, в результате которого погибли 3 и ранены 13 человек. Предположительно, это вызвано взрывом мины от 120-миллиметрового миномета. Предположительно, взрыв произошел из-за технической ошибки,
заявила Саломе Махарадзе и добавила, что учения приостановлены до окончания расследования. Позже стало известно, что нескольких раненых перевезли в военный госпиталь в Горе, который оборудован по последним стандартам. Фамилии погибших и раненых пока неизвестны. Родственники некоторых военных сначала направились в Крцаниси, однако там им не удалось ничего узнать, поэтому они направились в Руставе.
Ничего не знаю пока. Знают, что он тут служит. Не знаю, ранен или нет.
А ведь...
сказал отец одного солдата. Другие тоже пришли в надежде узнать фамилии раненых в приемном отделении больницы.
Ничего не знаем. В Карцанисе служит инструктором мой двоюродный брат. Здесь у него никого нет. Он с Карельского района. Может быть, в приемной скажут фамилию и так найдем. Его родители переживают, звонят, интересуются информацией.
В Грузии это первый случай, когда во время военных учений пострадали столько людей. Большое число жертв военный эксперт Нодары Прамидзе объясняет техническими данными 120-миллиметрового миномета, у снаряда которого широкий ареал поражений. Из объяснений Минобороны Прамидзе делает следующий вывод.
Тут голова собаки зарыта или в некомпетентности офицера высокого ранга, или же в несоблюдении мер безопасности. Когда планируется такого рода учение, для военнослужащих всегда проводится инструктаж, во время которого детально знакомят с мерами безопасности. По моему мнению, произошло именно нарушение инструкций, и до военнослужащих не было соответствующим образом донесено все это.
Говорит Нодар Эпремидзе. Срочное и объективное расследование произошедшего уже потребовали от властей несколько оппозиционных партий. Расследование ведут военная полиция и Генеральная инспекция Минобороны. От имени президента соболезнования семьям погибших выразила пресс-спикер Манана Манджгаладзе. Государство обязалось покрыть все расходы на похороны погибших и лечение раненых военнослужащих. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Подкомитет Европейского парламента по правам человека вчера обсудил приговор бывшим руководителям компании ЮКОС Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву. Европейские депутаты заявили, что ЕС ожидает от России соблюдения международных обязательств в области верховенства права. Они отметили, что приговор и ход процесса противоречат заявлениям российского руководства о соблюдении прав человека в России, рассказывает Елена Поляковская.
Вечером 10 января на заседании подкомитета Европарламента по правам человека депутаты обсудили возможность введения визовых и экономических санкций против российских чиновников, причастных к вынесению обвинительного приговора по второму делу Ходорковского и Лебедева. Председатель Госдумы Борис Грызлов на это сказал, что не нужно мнение отдельных членов Европарламента представлять как позицию структуры в целом. Будут ли приняты Европарламентом реальные санкции против российских чиновников, станет известно в конце января. Адвокаты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева уже сказали, что поддерживают предложение европейских парламентариев и считают, что подобные меры по отношению к чиновникам, причастным к неправосудным решениям по делу ЮКОСа, уже назрели. Социолог, директор Института проблем правоприменения Европейского университета в Санкт-Петербурге Элла Паниях не думает, что возможные последствия для российских чиновников что-то изменят в деле Ходорковского и Лебедева, но в дальнейшей практике российского судопроизводства это может сыграть определенную роль.
Заказчики процесса являются слишком упрямыми и злопамятными людьми, чтобы поддаться на шантаж, который адресован не им. Они сумеют продавить фигурантов, доказать им, что немилость сверху играет несколько большую роль в их жизни, чем возможность выехать в Европу. Но мне кажется, что это может оказать очень большое влияние на приведение элиты в чувство. А ощущение исполнителей не в этом процессе, а вообще, да, вот таких же судей по всей стране, которые сажают людей, не думая, и не дожидаясь звонка сверху, просто потому что посадить проще, чем не посадить. У них станет меньше ощущения, что это вообще ничем не кончается для них.
Элла Паниях считает, что не следует от возможного решения депутатов Европарламента ждать каких-то результатов. В конце концов, по мнению Паниях, изменить ситуацию в стране извне очень сложно.
Это не их мерзавцы, это наши мерзавцы. Это наша задача сделать так, чтобы так вести себя в стране было невозможно. Все, чего мы можем ожидать от совершенно посторонних людей, которых просто стошнило при виде вот такого поведения, это что они сделают, чтобы так себя вести было чуть-чуть менее выгодно. Они это сделали, спасибо им.
Защита бывших руководителей ЮКОСа до сих пор не получила на руки текст приговора. Поэтому скорого рассмотрения дела в кассационной инстанции Мосгорсуде, по словам адвокатов Ходорковского и Лебедева, ждать не стоит. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Эхо Кавказа.
Жители приграничных районов Мегрелии протестуют против демаркации де-факто границы между Грузией и самопровозглашенной Республикой Абхазия. Местные крестьяне утверждают, что пограничные заграждения пройдут по их участкам, то есть часть их угодий останется за колючей проволокой. Тему продолжит Нона Суварян.
Жители Гальского района столкнулись с еще одной серьезной проблемой. Устанавливая границу с районом Самегрело, российские военные ограничили переход жителей этого района на контролируемую грузинской стороной территорию. Военные с конца декабря протягивают по линии границы колючую проволоку. Как рассказала грузинской службе радио Сабута жительница села Саберью, уже завершились работы в селе Лекухона, которое граничит с Таленджихским районом. Колючая проволока протянута там в два ряда, а высота заграждения не превышает 2 метра.
Это граница. Не пускают. Если поймают, то в тот же момент увезут. Дорогу перекрыли. Говорят, идите в Гали, там покупайте, там продавайте. В Зугдиде не будете ездить. Так сказали, и мы не знаем, что будет дальше.
Своеобразная колючая демаркация еще не дошла до села Саберью, однако подготовительные работы там уже ведутся. Разрыта земля, намечена линия заграждения. Местная жительница со слов российских военных утверждает, что они намерены вырубить орешники, расположенные вдоль административной границы. Когда работы завершатся, часть приусадебных участков кукурузных полей и орешников, принадлежащих жителям подконтрольных Грузии территорий, останется по другую сторону колючей проволоки.
Мы очень боимся. Придут и все уничтожат. Везде повязаны красные ленты. Говорят, что это государственная граница. Наши орешники разделены пополам. Не знаю, что сделают с нами. Дадут что-нибудь или переселят. Не знаем, как поступить, и очень боимся.
Колючую проволоку частично протянули и между селами Печори и Ганмухури. Как рассказал собеседник «Эхо Кавказа», там, где нет заграждения, территория заминирована, но местное население все равно пользуется обходными путями на свой страх и риск.
По 2-3 раза в неделю проверяют, повреждена или нет проволока. Населению очень трудно передвигаться. Людям хочется ездить в Зугдиди, но боятся проблем и поэтому ездят за покупками в Гали.
Такая же ситуация сложилась в селе Отобая Гальского района, которое граничит с селом Оршадия Зугдидского района. Местный житель рассказал, что крестьяне несколько раз перерезали колючую проволоку, но ее вновь восстановили. На вопрос «Эхо Кавказа», почему жители Гальского района не переходят через Ингурский мост, а предпочитают опасные окольные пути, житель села Отобая ответил так.
Это очень далеко. 30 километров ехать туда, а тут нам нужно пройти всего 2 километра. У нас проблемы с транспортом. Очень сложно.
Российские военные ужесточают режим контроля абхазской административной границы. Это сильно осложняет жизнь людей с приграничных территорий. Жители Гальского и Зугдидского районов испокон веков связаны родственными и социально-экономическими узами. Еще в 2009 году министр иностранных дел самопровозглашенной Республики Абхазия Максим Гвинджия, будучи еще заместителем главы этого ведомства, в одном из интервью «Эхо Кавказа» пообещал, что на реке Ингури будут созданы несколько пунктов пропуска. Однако до сегодняшнего дня единственным местом, где можно безопасно перейти из Гали в Зугдиди, остается центральный Ингурский мост. Нона Суварян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
В прошлом году Министерство образования и науки Грузии подверглось целому ряду преобразований. Способствуют ли они повышению качества образования? С комментариями в нашей традиционной рубрике «Взгляд из Тбилиси» политолог Гия Нодия.
Если бы в Грузии существовала номинация на самого противоречивого и критикуемого министра года, то в 2010-м первым кандидатом стал бы Дмитрий Шашкин, министр образования и науки, назначенный на этот пост в феврале. После трехлетнего перерыва Грузии удалось прожить год без потрясений, что позволило правительству вернуться ко многим отложенным в кавычках реформам. Но принципиальных поворотов с точки зрения направления реформ не было. Исключение составляет сфера образования, где новшества, введенные министром Шашкиным, во многом вступают в противоречие с философией реформ, которые правительство проводило в 2004-2007 годах. Даже президент Саакашвили назвал некоторые инициативы тех лет в области образования псевдолиберальными. Реформа образования была одним из приоритетов, пришедшего после революции Росправительства. С одной стороны, эта сфера была откровенно коррумпирована, а особенно в той части, что касалось приема в университеты. В этом отношении успех реформ очевиден. Новая система национальных экзаменов свободна от коррупции и утвердила меритократические принципы. Но сфера образования была особенно важна для правительства Саакашвили потому, что его амбиции включают идею в кавычках «культурной революции». Грузинское общество должно, по своим ценностям и ориентирам, стать частью современного западного мира. Иллюстрацией сказанного служит новый принцип руководства средними школами. Теперь директора избирает попечительский совет, состоящий из преподавателей, родителей, учеников и ученика. По замыслу отцов реформы, эти советы должны были стать зародышем настоящего, а не искусственно сконструированного донорами гражданского общества. При этом школы становились радикально независимыми от государства. Инструментом контроля за качеством должна была стать система аккредитации школ, где основным действующим лицом становились региональные комиссии, созданные опять-таки из работников образования. С другой стороны, предполагалось, что новая система финансирования школ, когда ее бюджет зависит от количества выбравших ее учеников, создал бы атмосферу конкуренции между школами и заставил их заботиться о качестве. В Грузии новшества были непопулярны. Реформаторов обвиняли в забвении исконно национальных ценностей в угоду идеям гнилого Запада. Но у критиков были и более веские аргументы. Школьные попечительские советы оказались не слишком эффективными, и большинство их членов лишь смутно понимало, в чем, собственно, состоит их роль. Но такая ситуация противоречила общему настрою революционной власти – показать обществу быстрые результаты через решительные целенаправленные шаги. И, судя по всему, новый министр Шашкин получил указание действовать именно в этом духе. Самый его резонансный шаг – создание института школьных приставов, которые напрямую подчиняются министерству и отвечают за порядок в школах. Как показывают опросы, в общем, результатами которых оперирует министр, это новшество оказалось эффективным и популярным. Порядок в школах наведен. Но, по мнению критиков, тем самым фактически произошел отказ от идеи школьной автономии, краеугольного камня первоначальной реформы. Особенно усилилась критика после того, как в двух школах, смещенных министерством директоров, сменили именно приставы. Кроме того, министерство ввело выпускные экзамены по 8 предметам, предусмотренным национальным учебным планом. Экзамены будет проводить существующий при министерстве национальный экзаменационный центр. Тем самым они становятся еще одним инструментом контроля над школами. Директора, чьи выпускники покажут плохие результаты, могут потерять работу. Критики считают, что в результате реформы школьный процесс будет полностью подчинен подготовке к экзаменам в ущерб другим аспектам образования. Образовательная реформа в Грузии с самого начала носила гибридный характер. С одной стороны, она укрепляла автономию образовательных учреждений, с другой – желание достичь быстрых результатов толкало к централизации. При министре Шашкине вторая тенденция явно возобладала. Еще рано определять, будет ли достигнуто главное – более образованное новое поколение.
Это был политолог Гия Нодия в нашей традиционной рубрике «Взгляд из Тбилиси».
Эхо Кавказа.
Ну а сейчас рубрика «Голоса» на волнах радио «Эхо Кавказа». В связи с покушением на кандидата в депутаты парламента самопровозглашенной Республики Абхазия, наш корреспондент Анаит Григорян решила поговорить с жителями Сухуми на злободневную тему. Не пора ли разоружить население республики?
Как вы считаете, не пора ли изымать хранящееся у наших граждан оружие?
Я считаю, что пора. Должен быть порядок, что создает некий хаос и как бы беспорядочное пользование оружием. Из-за этого возникают какие-то трагедии, могут произойти. Вот чтобы этого всего не происходило, я считаю, что нужно забирать. Мадина.
Давно. Изъять надо оружие. Кого хранится, она все равно когда-нибудь выстрелит. Надо изъять. А то никакого порядка не будет здесь. Каждый будет ходить с автоматом и пугать других. Тогда что это за государство будет? Все меры надо принять, чтобы изъять оружие у населения. Может даже и выкупить ту население. Они же сами покупали в свое время это. Георгий Иванович.
С одной стороны, да, пора, но если нам обеспечить наше государство и наши правоохранительные органы безопасность, то тогда да. Серафима.
Как вы относитесь к тому, что в отношении политиков в Абхазии совершают террористические акты? Например, позавчера в отношении кандидата в депутаты в Гальском районе в него бросили гранату, в результате он получил контузию. Это Гоча Джалагони.
Ну, гранату, конечно, наверное, люди не могут дома хранить. Я думаю, они ее могут где-то достать. Ну, и вообще, на самом деле, оружие хранить дома, я уже считаю, это не нужно. Люди могут не контролировать себя в какой-то момент и может закончиться вот таким случаем, вот как, допустим, произошло в Газском районе.
Подобные акты происходят именно для дестабилизации обстановки. Это выгодно врагам. Поэтому и они и происходят. Я не уверена, что это преступление совершают граждане Абхазии. Это произошло на приграничном городе, где бывают такие акции, к сожалению. И происходят они именно тогда, когда проводятся выборы или еще какие-либо другие кампании. В связи с тем, что большинство населения Абхазии переживало разные этапы, исторические. Я против того, чтобы изымали пока, по крайней мере, то, что оружие должно регистрироваться и строго. Я против того, чтобы молодежь, несовершеннолетние, юные люди были при оружии. Это я против.
Это к добру никогда не приводит. Первая причина – это агрессия. Вторая причина – это просто неаккуратность, неосторожность. Она может проявляться и в быту, и дома. И вопрос, в котором в цивилизованных странах уже давно все это рассмотрено, и давно это уже надо прекращать. Меня зовут Тимур.
Я знаю вообще молодых людей, которые вообще ходят с оружием. Это вообще очень опасно. Таким людям вообще не доверять. Сильно.
Борьба за власть – это всегда привлекает такие острые элементы. Охрана в этом случае должна быть начеку. Тем более в Гальском районе, потому что это дестабилизирует обстановку, и людям страшно идти на эти участки, боясь, что опять что-то может произойти. И чьи-то интересы, явно интересы, может быть, из-за границы, чтобы выборы не прошли или были сорваны. То надо регистрировать каждое оружие через медицинские органы, как вот права получаем. А изымать я не считаю, потому что криминальный элемент всегда найдет оружие, а изымать оружие может привести даже к другим нехорошим последствиям, так как себя люди почувствуют незащищенными.
Анна Игнуварян, Абхазия Сухум для Эхо Кавказа.
Эхо Кавказа.
Юго-осетинскому рок-музыканту Аксару Джикаеву сегодня исполняется 57 лет. Как говорят специалисты, с него фактически начинался юго-осетинский рок. В годы советской перестройки и гласности он стал одним из основателей национального общественного движения «Адаман Нехас». Об Ахсаре Джикаеве Алан Парастаев.
Это был фрагмент из композиции Ахсара Джикаева «Безумный пастух». Написана она была в далеком 78-м году. Сегодня практически вся близкая к музыке общественность Южной Осетии поздравляет Ахсара Джикаева с днем рождения. Ахсару Джикаеву 57. Родился он в Схинвале. Еще в школе увлекся рок-музыкой и с друзьями организовал вокально-инструментальный ансамбль «Бон Ворон». Как все это происходило, нам расскажет ныне музыкант и талантливая певица, а в прошлом член фан-клуба Ахсара Джикаева Лаура Джабион.
До него рок-культуры как таковой не было. Были попытки вот сделать эстрадную музыку, вокально-инструментальные ансамбли по тем временам, вот только-только.
Он играл в группе «Бон Ворон», да?
Начиналось, конечно, да, с группы «Бон Ворон», что он был самой заметной фигурой в этом ансамбле, и его даже выступления шли как отдельная часть.
Потом был мемориал, что это было?
Была его уже попытка уйти из «Бон Ворона» и создать совсем сугубо свое.
Это было более тяжелое.
Уже мемориал был чисто рокового характера.
Пиковая дама и переход Хсара в политику.
Ну, в моем представлении это выглядело так, что этот человек не был человеком, который был только музыкантом. Он всегда был фигурой более широких масштабов. Да, он, конечно, реагировал всегда и на то, что происходит вообще в общественной жизни, в политике. Хотя я бы даже не сказала, что он был именно антисоветчиком, но воспринимался властями, пока были вот советские годы, как антисоветчик. Да, ему дыхание перекрывали и с мемориалом, и с пиковой дамой. И в конце-то концов он, конечно, уже, тем более, что произошел вот уже такой период, что Грузия вот начала свои вот эти первые действия военные и предвоенные, и когда пошли, то он со стороны не мог на это все реагировать, а тем более до мозга костей действительно осетин. И вместе с Чучеевым Аланом они первые вот начали обосновать тогда Адамон Нахас. То есть произошло удивительное слияние двух великих людей, я считаю. Они сделали очень заметные шаги. До сих пор, в общем-то, Южная Осетия базируется в политическом смысле на тех вот разработках, которые тогда они они сделали.
Это была Лаура Джабир, Алан Барастаев, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Во второй части вы услышите, почему адвокат из Северной Осетии не сумел обеспечить иски против Грузии в Европейском суде.
Байкулов признал, что не знает английского языка и не имеет опыта работы в международных судах.
Абхазские ученые обнаружили еще одну часть легендарной Диоскурии.
Диоскурия не полностью ушла под воду, окраина его сейчас покоится под современной Сухумской набережной.
Все это в ближайшие полчаса на радио «Эхо Кавказа». Оставайтесь с нами. В Тбилиси 22 часа 30 минут, в Сухуми и в Цхинвале 21 час 30, в Праге половина восьмого. Краткий выпуск новостей, который представит Любовь Баматова.
В Грузии причиной взрыва на военной базе Кырцанеси стало неосторожное обращение со снарядом во время учений, сообщило Министерство обороны страны. В результате взрыва погибли трое военных, более 10 ранены. Как передает корреспондент Радио Свобода, все раненые доставлены в ближайшую больницу города Рустави. Кырцанеский учебный центр Министерства обороны Грузии считается местом дислокации элитных частей специального назначения. На этой базе часто проходили учения с участием военнослужащих США и других стран НАТО. Это первый в истории Грузии случай столь масштабного взрыва на военной базе. Председатель Счетной палаты Российской Федерации Сергей Степашин прибудет в Абхазию 11 января. Как сообщили в Управлении информации при президенте самопровозглашенной Республики Абхазия, 12 января в Сухуми состоится встреча Степашина с Сергеем Багапшем. Глава Российской Счетной палаты планирует посетить ряд объектов, восстанавливаемых за счет средств, выделяемых России. Министерство юстиции Грузии вынесло решение в пользу противостоящих Зурабу Нагайдели представителей партии «За справедливую Грузию». По информации пресс-службы министерства, Минюст удовлетворил заявление о смене членов правления движения и зарегистрировал новый состав правления. Согласно изменениям, Зураб Нагайдели автоматически оставляет пост председателя правления партии и остается лишь рядовым членом правления. С 9 января 2011 года в городе Антверпен, Бельгия, начал функционировать осетинский культурный центр. В рамках центра будет действовать школа осетинского языка и национальных танцев. Будут проводиться лекции по истории Осетии, традициям, обычаям осетин. Намечается проведение тематических вечеров и различных мероприятий. Встречи в осетинском культурном центре будут проходить каждое воскресенье. Один из лидеров белорусской оппозиции Александр Миленкевич призвал Европейский Союз вновь ввести запрет на въезд в страны ЕС для руководителей Белоруссии и официальных лиц, ответственных за жестокое подавление акций оппозиции после недавних президентских выборов. В интервью нашей радиостанции Миленкевич отметил, что визовый режим для простых граждан Белоруссии, напротив, должен быть смягчен. Миленкевич в среду примет участие в специальной сессии Европарламента в Брюсселе, на которой будут обсуждаться последние события в Белоруссии. Белорусские власти обвинили более 30 человек, включая 4 бывших кандидатов в президенты, в организации массовых беспорядков в Минске 19-20 декабря. Сотни людей были подвергнуты административному аресту. Госсекретарь США Хиллари Клинтон не удается убедить страны Персидского залива усилить санкции против Ирана в связи с его ядерной программой в ходе ее турне по странам региона. Об этом заявляют иранские власти.
Новости читала Любовь Баматова. В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Мурат Гукимухов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу.
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950.
Эхо Кавказа.
В середине декабря Европейский суд по правам человека снял с рассмотрения более 1500 осетинских дел. Это почти половина всех жалоб против Грузии по августовской войне. Такое решение Европейского суда сегодня комментировали в Тбилиси и Цхинвали. Тему продолжит наш тбилисский корреспондент Олеся Вартанян.
Грузинские политики называют логичным и закономерным решение Европейского суда снять с рассмотрения более 1500 югоосетинских жалоб против Грузии. У грузинской стороны не было ни малейших сомнений, что жалобы не будут приняты к рассмотрению. Об этом сегодня заявила журналистам представитель Тбилиси в Страсбургском суде замминистра юстиции Тина Бурджалиани.
Это еще одно доказательство того, что для подачи этих жалоб нет фактического и юридического оснований. Попытки протолкнуть в Страсбургский суд как можно больше дел против Грузии были не более чем русской пропагандой. Мы пока не можем прогнозировать, какое решение суд примет по остальным жалобам против Грузии. Но, как считают наши юристы, остальные иски постигнет та же судьба.
Сразу после августовской войны в Страсбургский суд было направлено около 3300 исков против Грузии. Они касались дела гибели, пытках, дискриминации или уничтожения частной собственности местных жителей и российских миротворцев, пострадавших во время августовской войны. Больше половины из этих исков представляли три североосетинских адвоката – Зинаида Миляева, Вадим Сайлаонов и Владислав Байкулов. Материалы для составления жалоб им предоставил Российский следственный комитет при прокуратуре Российской Федерации, который расследовал обстоятельства войны августа 2008 года в рамках уголовного дела под названием «Геноцид». Страсбургский суд выбрал несколько из сотен югоосетинских жалоб, чтобы, проанализировав их, принять единое решение по всем остальным делам. В течение всего прошлого года страсбургские судьи несколько раз посылали североосетинским адвокатам письма с просьбами предоставить дополнительную информацию по искам. Никакого ответа на вышеперечисленные письма от представителей истцов получено не было, говорилось в официальном заявлении судей в середине прошлого месяца. В результате они приняли решение снять с рассмотрения все 1549 жалоб.
На эту тему я уже ни с кем не хочу говорить по телефону.
Так сегодня ответил один из североосетинских адвокатов Владислав Байкулов на мою просьбу прокомментировать решение Страсбургского суда. Весной прошлого года в интервью «Эху Кавказа» он уже рассказывал о проблемах, с которыми столкнулся, представляя интересы жалобщиков. Байкулов признал, что не знает английского языка и не имеет опыта работы в международных судах. Именно поэтому он и не был в состоянии ответить на официальные запросы Страсбургского суда. Собственно, тогда в процесс решили вмешаться югоосетинские де-факто власти. В Схинвале заявили о готовности помочь доверителям истцов. Югоостинский омбудсмен Давид Сынакоев подтвердил сегодня «Эху Кавказа», что действительно в течение последних месяцев помощь в сборе информации или нахождении тех или иных людей была оказана нескольким обратившимся к ним юристам. Но среди них, по словам Сынакоева, не было трех адвокатов из Северной Осетии, чьи дела Страсбургский суд снял с рассмотрения.
У меня пока нет более подробной информации о том, почему и каким образом это там происходит, я имею в виду в Страсбургском суде. Но я думаю, что люди, они должны были бы воспользоваться своим правом на международную защиту в Европейском суде. И если это не произойдет, это будет довольно-таки неприятная ситуация. Потому что на самом деле они подверглись унижающему человеческому обращению.
Это был омбудсмен де-факто Южной Осетии Давид Сынакоев. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
А сейчас время нашей традиционной рубрики «Читаем прессу». Обзор юго-осетинских информационных сайтов подготовила Агунда Битарова.
Читаем прессу.
На сайте Осинформ размещено заявление уполномоченного по правам человека при президенте Южной Осетии Давида Сынакоева, анализирующего решение Европейского суда по правам человека. Суд, уже ранее не принявший в производство 7 исков против Грузии, на сей раз отказал в рассмотрении более 1500 дел, пострадавших в ходе войны августа 2008 года. Этот факт вызвал возмущение и многочисленные дискуссии на Осетии. Интернет-ресурсах. Высказывалось мнение, что судебные процессы, связанные с пострадавшими в войне 2008 года, должны стать вопросом номер один национальной политики. Эта проблема требовала максимальной концентрации сил и ресурсов, поскольку от ее успешного решения напрямую зависит репутация Южной Осетии на международной арене. Судя по всему, югоостинское руководство фактически махнуло рукой на процесс оценки Страсбургским судом иск пострадавших во время августовской войны. Но и реакция уполномоченного по правам человека мало что проясняет. Отказ в рассмотрении судебных исков Давид Сынакоев, естественно, считает несправедливым, однако детали решения Европейского суда ему, как он говорит, пока неизвестны. Едва ли признание чиновников собственной некомпетентности сможет удовлетворить пострадавших, которые хотели бы знать точно, почему их иски были отклонены. На сегодняшний день известно только одно. Югоостинские власти по причинам, скрытым от общественности, не поддерживают судебные иски своих граждан. Европейский суд не получил ни одного ответа от адвокатов-заявителей на свои многочисленные запросы. Именно поэтому жалобы и не были приняты к рассмотрению. В результате безответственность чиновников обернулась непоправимым ущербом для жертв грузинской агрессии 2008 года. Сайт osetiakvaysa.ru публикует воспоминания об Отраде Дзуцате, о событиях 20-летней давности, когда в ночь с 5 на 6 января 1991 года по приказу президента Грузии Звяда Гамсахурдия центральные улицы Цхинвала были оккупированы силами грузинской милиции. Как участник событий, Батрас вспоминает своих соратников, тех, кто, рискуя жизнью, встал на защиту своего города. Он отдает дань памяти и тем, кто отдал свои жизни за свободу республики. Сегодня, пишет Дзуцати, в 20-ю годовщину агрессии, развязанной Грузией против Южной Осетии, хочу поклониться всем, кто с оружием в руках защитил Цхинвал и Южную Осетию в 91-92 годах, потому что победа августа 2008 года была бы невозможна без всенародного героизма 91 и 92. Конец цитаты. Информационное агентство РЕС сообщает об открывшемся 9 января в Антверпене осетинском культурном центре. Центр, помимо сохранения осетинского языка и культуры, ставит своей целью наладить связи между осетинами, проживающими в Бельгии и Нидерландах. В рамках проекта планируется открыть школу осетинского языка и национальных танцев, проводить лекции по истории Осетии, традициям и обычаям осетин. Организаторами осетинского культурного центра стали Международная некоммерческая ассоциация «Сындидзен» в сотрудничестве с осетинской диаспорой «Алантынхаз» при поддержке Международной ассоциации осетинских обществ «Возрождение».
Читаем прессу.
Агунда Битарова с обзором югоосетинской прессы. В югоосетинской столице открылась общественная приемная народной партии «Де-факто республики», рассказывает наш корреспондент в Цхинвале Зарина Санакоева.
Народная партия Южной Осетии отличается от многих других общественных организаций республики своей активной деятельностью. Поэтому открытие общественной приемной было ожидаемо. Народная партия рассчитывает на пополнение своих рядов. Офис организации находится на улице Павших Героев. В нем сразу бросается в глаза организационная щепетильность хозяев. Большие настенные часы и канцелярские принадлежности с непременно партийным логотипом. Самоуважение непременно выльется и в уважение со стороны других. Примерно так рассуждают члены Народной партии. Когда я пришла в партийный офис, граждан в нем не было. Но, по словам члена Совета партии Александра Плиева, который в югоосетинском парламенте возглавляет Комитет по социальной политике и здравоохранению, люди в приемную партии идут.
За этот месяц мы приняли около 100 заявлений. Заявления разного характера. Больше, конечно же, социального, потому что у нас огромные проблемы до сих пор сохраняются в социальной сфере. Это проблемы с жильем у населения, проблемы со строительством, проблемы элементарно с устройством своих детей – садики. Разные проблемы. Непосредственно мы эти проблемы рассматриваем, решаем здесь на месте, вызываем исполнительную власть, которая может решить, начиная от администрации районов, города и дальше, вплоть до министров.
По словам Плиева, основная цель – помогать согражданам, устраняя все бюрократические барьеры, которые искусственно создаются исполнительной властью. Работой последней, кстати, Народная партия недовольна.
Исполнительная власть на данный момент все-таки не идет в ногу со временем. Много бюрократизма, много недопонимания проблем населения. У нас есть претензии к исполнительной власти в сфере его структуры самой, потому что вот та громоздкая структура, например, Министерство экономического развития нас не устраивает. Такой монстр, который не может управлять одновременно около 14-15 министерствами и комитетами. У нас есть серьезные претензии. Мы конструктивная, оппозиционная партия. Мы просто своим влиянием стараемся, чтобы именно исполнительная власть исполняла свои обязательства перед народом.
Именно Народная партия весной прошлого года была инициатором вынесения вотума недоверия правительству Вадима Бровцева парламентом. Тогда депутаты отказались от радикальных шагов, дали возможность правительству исправить свои ошибки. Но от вопроса о вотуме недоверия депутаты, члены Народной партии, не отказались. Но, по словам Александра Плиева, депутатская комиссия, в составе которой не только депутаты этой партии, по-прежнему собирает материал о деятельности правительства. Результаты она должна обнародовать в ближайшее время. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
«Эхо Кавказа».
Впервые все археологи Абхазии участвуют в одной экспедиции. Масштабные раскопки развернулись на месте будущего посольства России. В самопровозглашенной республике действует закон, согласно которому перед тем, как возвести здание, территорию строительства исследуют археологи. Сегодня ученые трудятся без выходных. За 3 месяца им необходимо исследовать огромную территорию, передает наш корреспондент Марианна Котова.
Исследованием площадки, на которой в скором времени появится российское посольство, занимаются сейчас абхазские археологи. Ученые надеются найти в этом месте артефакты, принадлежащие к самому интересному в истории Абхазии времени – эпохе древней Диаскурии. Как рассказывает историк Олег Бгашба, Диаскурия не полностью ушла под воду, а окраина его сейчас покоится под современной Сухумской набережной.
Надежды у нас большие в связи с этими раскопками, потому что в свое время по набережной была заложена траншея, где проходил коллектор от, примерно выражаясь современным языком, от пингвина кафе до Красного моста. И там на глубине около 3 метров шел слой эллинистического времени древней Диаскуриады. То есть это говорит о том, что весь город не был взят морем, как писали археологи, и подтверждается версия Воронова, что город находится в 100-150 метрах от той его окраины.
Но слой, где могут скрываться предметы со времен древней Диаскурии, уходит глубоко в землю, примерно на 5-6 метров. А пока ученым открылись останки старинных домов, построенных где-то между 18-19 веками, временем турецкой экспансии. Они возведены по так называемой византийской системе. Каменные стены и пол держатся на деревянной подушке, которая укладывается под фундамент будущего строение. Так обычно строились города на болотистой местности, что, впрочем, раньше и представлял из себя Сухум, рассказывает археолог Игорь Цвинария.
Раньше было болотистое место, камень нельзя было ложить, почему? Потому что камень, значит, утопал. И сначала делали бревна вот такие, а потом сверху камень накладывали, и вот как роль подушки играла.
Кроме того, в одном из таких домов археологи нашли пузырек с жидкостью. По словам ученых, это бальзам, о чем гласит латинская надпись на бутылочке. Он был запечатан сургучом, потому и сохранился, говорит историк Анзора Гума.
Надо сдать на анализ. Ну, я так понял по латыни, что это какой-то вот бальзам.
В более глубоких слоях ученые обнаружили предметы раннего средневековья. К примеру, глиняные изделия с так называемым шнуровым орнаментом, уже хорошо знакомым абхазским археологам по находкам в горной местности. Все это вновь подтвердило, что здесь проживали древние абхазские племена, говорит археолог Игорь Цвинария.
Видите, вот такая вот вещь, это горло кувшинчика. Типа тибетинской культуры, понимаете, вот это мы обнаруживаем здесь, что все-таки здесь присутствует рука тибетинской культуры.
Вообще, подобной работы в городе на местах будущей стройки у абхазских археологов должно быть больше, так как массовое строительство охватило не только столицу, но и всю республику. Но, увы, многие подрядчики, обходя закон, не проводят археологическую экспертизу на местах возведения новых зданий, рассказывает историк Анзора Гума.
Когда дом уже построен, допустим, какой-нибудь слой культурный разрушен, и уже не ясно, было там что-то, не было. Тех строителей, которые строят, они не обращаются к археологам и, собственно говоря, не дают им копать. Но закон, к сожалению, не работает, люди не слушают, строят.
Марианна Котова для «Эхо Кавказа», Сухум.
«Мистика национального предрассудка» – так Фазиль Искандер охарактеризовал бытование одного сюжета по разные стороны линии противостояния. «Меняется лишь национальная принадлежность отрицательного и положительного персонажей», – рассказывает из Сухуми Виталий Шария.
Помню, как еще в детстве на меня произвел глубочайшее впечатление один монолог английского офицера в прочитанном романе, действие которого происходило во время англо-французской войны 18 века в Канаде. «Бог должен помогать нам в этой войне», — был искренне убежден он. «Ведь все французы коварны, вероломны, подлы, а все англичане великодушны, храбры, благородны. Конец цитаты. Вряд ли в аудитории, к которой я сейчас обращаюсь, кто-то не рассмеется и не назовет это утверждение чепухой, поскольку все мы весьма далеки от англичан и французов, тем более живших в XVIII веке. Но стоит обратиться к окружающему нас миру, а тем более к конфликтным ситуациям, порождающим ожесточение, как наша объективность куда-то улетучивается. Ну, скажем так, у многих из нас. Причем мистика национального предрассудка, как определил это явление Фазиль Искандер, это, конечно, лишь частный случай групповой корпоративной морали и неистребимого, увы, стремления рода человеческого делиться на своих, чистых и чужих, нечистых. Но апофеозом этого учебного образа мысли для меня стали два рассказа, изданные после грузино-абхазской войны в Сухуми и Тбилиси. Поразило почти буквальное совпадение описанного. В новогоднюю ночь 93-го абхазские и грузинские бойцы встречаются, чтобы вместе отметить праздник и поговорить. А когда прощаются, грузин в абхазском варианте и абхаз в грузинском варианте направляют вслед другому ствол автомата. В реальной жизни такого эпизода не было. Ясно, что это бродячий сюжет, но сюжет, родившийся в среде носителей примитивного мышления, пораженного все той же мистикой национального предрассудка. Убожество это и сейчас, безусловно, живет и здравствует. Достаточно пробежать глазами многие посты и комментарии на множестве сайтов, в том числе и на «Эхо Кавказа». В то же время истинный интеллигент всегда старается увидеть в другом народе позитивное. В лучших традициях этого грузинский писатель Гурам Одишария описывает в своих рассказах о войне благородные поступки абхазов. В выступлениях последних лет российских политолога Сергея Маркедонова, журналистки Ольги Аленовой, я не раз встречал стремление проникнуться проблемами малочисленного абхазского народа, в частности, сохранение его языка, национальной идентичности. Совсем другое ощущение оставалось от текстов Андрея Епифанцева, Яны Амелиной, от которых веяло враждебностью и презрением к чужому. И это, при всей бойкости их пера, свидетельство того, что они духовные потомки недалекого англичанина из старинного романа. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Обзор культурных событий и новостей в нашей традиционной рубрике «Картинки с выставки» подготовил Александр Касаткин.
«Картинки с выставки».
В новом издании «Приключений Тома Сойера» и «Приключений Гекльберри Финна» Марка Твена, выходящем в штате Алабама, заменят слова, которые считаются оскорбительными для читателей. Речь, по всей видимости, идет о замене слова «негр» и других слов, обозначающих афроамериканцев, работавших на белых господ. Об этом факте с Андреем Шаром беседуют литераторы и журналисты Александр Геннис и Кирилл Кобрин.
Александр, с этим что-то нужно делать, с классическим текстом, на ваш взгляд?
Никто не собирается переписывать Марк Твена вообще. Это речь идет о конкретном локальном издательстве, издании книги для специального штата. В Алабаме особо острые расовые отношения. Давайте представим себе на секунду, что вы читаете в еврейской школе Гоголя, Тараса Бульбу, и все время читаете про то, как жид с жидовкой пошли спать к себе в шкаф. Конечно, я против того, чтобы заменяли такие слова, но я за то, чтобы понимать, насколько локальная эта ситуация.
Да, мы все живем в эпоху, когда классические тексты переписываются, интерпретируются. Нет ощущения дистанции, понимаете, да, что это сделали другие люди, которые жили в другое время, которые писали для других людей. Современное западное сознание начисто теряет то, что мы называем историзмом.
Александр, где бы вы провели границу возможного вторжения в классический литературный текст?
Дело не в том, что мы сегодня так бесцеремонно относимся к классике. Дело в том, что к ней так относились всегда. Да, во времена Возрождения точно так же переписывали античность. Римляне переписывали греков. Это не значит, что классику не надо охранять. Границу надо провести там, где это разумно. В первую очередь, школьника нужно полюбить читать книги. Он сам уже найдет, что ему читать и как ему читать. Дело в том, что это политика, а не литература. Я знаю, что в России к политической корректности всегда относятся с насмешкой и издевательствами. Политическая корректность вошла в плоть и кровь нации. Она все-таки изменила наше представление о возможностях, о цивилизации. цивилизации, а в этикете. Поэтому, когда я приезжаю в Москву и слушаю в такси шутки по поводу таджиков, меня выворачивает. Неудивительно, что события на Манежной площади произошли в городе, где постоянно издеваются над акцентом, над манерами других людей.
Одно дело – это интерпретация писателем, интерпретация художником другого художественного произведения. Другая – это переиздание классических вещей, которые, собственно говоря, потому и называются классическими, что в них ничего не меняется. Может быть, Гекльберри Финн и по-другому говорит, если заменить эти слова. Меняется ведь, собственно говоря, смысл высказывания от этого.
Речь идет о том, что под именем Марка Твена выходит текст, который он не писал. А Марк Твен мертв, и он не может возражать или не возражать против этого издания. Вот это я называю бесцеремонностью. Учитель всегда может рассказать, что это было другое время. Позорное время для Соединенных Штатов. Это была эпоха рабства там и так далее. Из этого роман Марка Твена, мы же все прекрасно его помним, с точки зрения современной эпохи его читать, как очень многие его читают, то это действительно какой-то российский бред. Если иметь в виду все, что было тогда, тогда это потрясающее совершенно произведение. Есть две такие разницы. Я не уверен, что можно приобщить детей к чтению вот таким, в общем, обманом на самом деле.
Дело в том, что Гекльберри Финн – это главный антироссийский роман в Америке. В этом-то вся его и хитрость этого романа, потому что эти слова употребляются отнюдь не для того, чтобы обидеть афроамериканцев. Гекльберри Финн – главный аболиционист. Это же он признал в «Джиме человека». Эти книги издаются какими огромными тиражами, в каждом книжном магазине не лежат. Речь идет о конкретной школе, о конкретном штате. Слово это заменять, конечно, очень сложно, но не по другим причинам. Дело в том, что Марк Твен писал как не прозу, как стихи. И заменить одно слово, ты теряешь ритм, который там необычайно тонко вписан. Вообще, это одна из самых тонко написанных книг в мире.
Книга Марка Твена несколько раз все-таки запрещалась в американских школах, Александр, насколько известно.
Да-да, это четвертая книга по чистоте запрещения. Запрещается, опять-таки, вы поймите, запрещается в отдельной школе, в отдельном школьном округе, в отдельной школьной библиотеке. И каждый раз это вызывает большой-большой спор. Но делается это потому, что американская школьная система очень своеобразна. Ведь в Америке нет министерства образования, которое бы велело всем читать или не читать что-то. Каждая школа решает эти проблемы сама при помощи совета попечителей. И автономия школ огромная в Америке, гораздо больше, чем в любой другой стране мира. Именно поэтому и возникают такие проблемы, потому что это каждый раз частный вопрос.
С Александром Генисом и Кириллом Кобриным беседовал Андрей Шарый.
Картинки с выставки.
Фильм «Королевская речь» – главный претендент на награды фестиваля «Золотой глобус». Фильм номинирован в 6 категориях – лучший фильм, лучший режиссер, лучшая главная мужская роль, лучшая мужская роль второго плана. Кинокритик Андрей Загданский считает, что эта картина может взять и «Оскар».
В картине рассказана трогательная история дружбы тяжелейшего заики и его логопеда. Таких дружеских привязанностей, я уверен, в мире логопедов и заик множество. Но нынешний отличается от всех остальных тем, что заика – наследник английской короны, а затем и король Англии всех территорий – Георг VI.
My husband is, well, he's required to speak publicly.
I have received
Принц Альберт страдает тяжелейшим заиканием. Его речь в 25-м году во время открытия ярмарки на стадионе Уэмбли есть та самая страшная мука, кошмар, которого пытается избежать любой заика. Публичная речь заканчивается полным фиаско. Мы испытываем облегчение, когда заикающийся человек дошел до конца, поставил точку. И это облегчение совершенно мастерски используют в картине и автор фильма Дэвид Сэндлер, и режиссер Том Купер. Писатель, автор сценария фильма Том Сэндлер заикался. И для него история принца Альберта и короля Георга VI была историей его собственного личного примера. И он обратился к королеве за разрешением сделать такую картину. Она сказала: «Окей, вы можете это сделать, но только не при моей жизни». Кто знал, что она проживет до 2002 года и умрет, когда ей будет 101 год? Во всяком случае, он, как подлинный джентльмен, ждал ее смерти и сделал картину после ее смерти. Таким образом, эта картина – его трибют, да, его дань уважения английскому монарху, который одолел себя и который должен быть примером всем. В какой-то момент наш логопед говорит ему: «Если ты чувствуешь, что ты будешь заикаться, сделай паузу. Это придает значимость твоей речи». На что остроумный английский монарх говорит: «Я, по всей видимости, самый значимый монарх, который был когда-либо в истории человечества».
here to discuss personal matters.
Well, why are you here then?
Because I bloody well stammer.
Do you know any jokes?
Timing isn't my strong suit.
Принц Альберт или наш друг Берти, страдающий страшным заиканием, становится неожиданно для себя и всех своих близких королем. И в 1939 году Англия объявляет войну нацистской Германии. Таким образом, все абсолютно сводится к тому, что Георг VI должен выступить по радио и сказать о том, что Англия объявляет войну нацистской Германии. По сути дела, получится или не получится у него произнести эту речь, это получится или не получится у всего свободного мира одолеть зло чуму 20 века. Вот к чему сводится в конечном итоге выступление Георга VI. Я думаю, когда придет время и жюри будут решать, дать ему Оскар за лучший фильм года или не дать, все будут помнить, что в этом фильме решалась судьба свободного мира, а судьба свободного мира Оскара стоит уж точно.
Андрей Загданский о фильме «Королевская речь». Вы слушали рубрику «Картинки с выставки».
Картинки с выставки.
Это был Александр Касаткин в нашей традиционной рубрике «Картинки с выставки». В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Главный редактор Андрей Бабицкий. А с вами был Мурат Гутимухов. Всего доброго. До завтра.